Совершенный Бог, поклоняюсь я. В искусстве есть такой жанр, как написание икон. Мы не говорим о почитании икон, мы говорим о принципе очень интересном. Думаю, что те, кто когда-то рассматривал иконы, очевидно для вас было то, что они как-то по-особенному написаны. И это правда. Когда люди рисуют картины, даже портреты, пейзажи, пусть даже и абстрактные какие-то, есть такой абстракционизм движения в искусстве, в живописи, то, как правило, человек, вот так они написаны, эти картины, чтобы человек их рассматривал, чтобы человек рассматривал эту картину. Но когда пишутся иконы, там есть свои законы, они отличаются от написания обычных картин. Икона пишется совершенно по другим канонам, по другим правилам, которые проявляются в том, что не человек рассматривает икону, а икона рассматривает человека. Это один из серьезнейших моментов, который способствует тому, чтобы вызывать у людей поклонение перед иконами. Подчеркну, мы не говорим о поклонении икон, мы говорим о факте, который есть. Люди создают его. Подход совершенно другой, и то живопись, и то искусство, и то, но оно по разным законам, по разным меркам, по разным канонам пишется. Когда мы говорим о наших земных представлениях Бога, это одно, мы Бога рассматриваем. Когда мы больше обращаем внимание на самого Бога, мы понимаем, что Он нас начинает рассматривать, и вот тогда мы начинаем теряться. Вот тогда мы начинаем понимать, насколько Он великий, насколько Он славный, и понимаем, что все наши претензии к Богу, все наши претензии к ближним, к соседям, к правительству, к государству, к экономике, к политике, они просто лишены всякого смысла. Почему? Потому что все это автоматически уходит на второй план. Почему? Потому что Бог на меня смотрит, а не на политику. Он нацелит внимание на меня. Мы продолжаем наше рассуждение над очень серьезнейшей темой – жизнь, жизнь в Сыне. Первое послание Иоанна. Сегодня мы продолжаем наше рассуждение на тему «Жизнь Божьих детей и отношения к ним». Прошлое наше воскресенье было посвящено интересной теме, стихи, которые ранее написаны вот в 3 главе 1 послания Иоанна, «Различие детей Божьих и детей дьявола». Позвольте несколько, на мой взгляд, интересных мыслей напомнить из того, о чем мы говорили, с тем, чтобы можно было вместе с вами прочитать далее следующие стихи и иметь библейское размышление по тому, что мы вместе с вами прочитаем. Мы говорили о том, что самая главная принципиальная особенность заключается в том, что Иоанн, вот согласно тех стихов, которые мы ранее прочитали, он, когда говорит, сравнивает Божьих детей и детей дьявола, он не говорит о том, что есть что-то хорошее у Божьих детей и что-то плохое. Потом не обращает внимания к детям дьявола и не говорит, у них есть что-то хорошее, а что-то плохое. Потом сравнивает, кто из них лучше. Он исходит совершенно из другого стандарта. Он утверждает, что жизнь в Боге – это стандарт, и ничем его сравнивать не надо. А любое отклонение от стандарта – это неправильно. Это закон, который закладывается здесь. Есть Божий стандарт, а все то, что помимо этого Божьего стандарта, оно уходит в сторону, мы с ним не считаемся. И самое главное, еще одна деталь очень важна, на мой взгляд, думаю, что вы на нее обратили внимание, те, кто был свидетелем наших рассуждений прошлого воскресенья. Вина, то есть когда мы говорим, коснулись вопроса отношения между Божьими детьми и детьми дьявола, оно достаточно уникально. Уникально в том, что Божьи дети, понимая, чью природу они носят, мы также упоминали о том, что Иоанн вводит это понятие «дети», не потому, что он хочет сказать, что я слишком умный, я старец, а вы дети для меня. Но ему к тому времени 100 лет, около 100 лет было, поэтому большая часть землян была ниже его, правда, по возрасту. Поэтому он моральное право мог, имел назвать их детьми. Но здесь другая причина, почему он вводит понятие «дети». Потому что стихи выше, ранее рассмотренные, то, что он написал, явно говорят о том, что верующий не может грешить, потому что он, как вы помните, написано, какой? Он рожден от Бога, и дальше, и семя Его, то есть Божье, пребывает в человеке. Вот почему вводится понятие «дети». То есть, если он получил семя от Отца Небесного, то в нем проявляется природа Отца Небесного. И говорили также о том, на этом мы завершили наше рассуждение в прошлый раз, если мы говорим об отношениях между Божьими детьми и детьми дьявола, то мы удивительный парадокс логически выявили в прошлый раз. В чем он заключается? В том, что отношения между Божьими детьми и детьми дьявола строятся интереснейшим образом. Дети Божьи существуют, а дети дьявола их ненавидят. Вы уловили вот эту мысль, которую, помните, да, мы на нее обратили внимание? В чем вина детей Божьих, что их ненавидят дети дьявола или мир? Мы сегодня будем продолжать наше рассуждение. В чем вина? Мы отметили, самая главная вина детей Божьих в том, что они, как вы помните, просто существуют. Интересная деталь. Дети Божьи просто существуют, и тем самым они выводят из себя все то, что не согласуется с Божьим стандартом. И наше рассуждение будет продолжаться. Тема сегодняшняя – жизнь Божьих детей и отношение к ним. Мы читаем следующие стихи из первого послания Иоанна, глава 3, стихи 13 и 15. Первое послание Иоанна, 3 глава, 13, 14 и 15 стихи. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Очень интересные мысли. До этого мы читали стих, где Иоанн пишет о Каине и говорит об отношениях между Каином и Авелем. Каин убил Авеля. А за что его убил? Мы об этом рассуждали. Если говорить с чисто логической точки зрения, просто убил ни за что. Но нет, это мы так думаем, а у Каина очень серьезный аргумент был. И аргумент в чем заключался? Дела Авеля, брата его, были добрыми. Природа у него была добрая. Характер был добрый. И вот это лишило покоя Каина. Я не нахожу покоя себе, потому что рядом со мной добрый брат. Вот что вывело из себя Каина. Вот что побудило его уничтожать, и вернее, стать на путь уничтожения своего брата. То, что Иоанн упомянул здесь о Каине и об его отношении к Авелю, об этом первом братоубийстве, о первой пролитой крови на земле, это явно свидетельство того, что из себя представляет греховная природа. Это явно свидетельство. Это самое первое, то, что проявилось. Мы говорили о том, что грех – это прогрессирующая болезнь. То есть, если болезнь прогрессирует, то она увеличивается. Если грех – самое первое, вот когда только были первые люди, которые только-только, возможно, еще помнили, вот Адам с Евой, помнили то доброе состояние приятных отношений с Богом, что происходит? Фактически, это первый такой явно выраженный грех. И смотрите, какой он низкий, какой он мерзкий. Если в то время одно из первых проявлений греха, греховной природы, выявилось в убийство родного брата, добавляем, а грех прогрессирует, у меня простой вопрос, как вы думаете, на что сегодня грех способен? Вот о чем следует помнить. Если это первое проявление греха, явно выраженное, заключалось в том, что два родных брата жили на земле, и причина в том, что один убил другого, не в том, что, как мы говорили ранее, что Каин обижал, Авель обижал Каина в детстве. Игрушки забирал у него там, мороженое забирал самое вкусное, конфетки забирал, ну немножко так улыбнемся. Не в этом была причина. Причина была в другом. Природа была разная. Вот что побуждает человека конкретным поступком. Поэтому мы очень много говорим о внутреннем человеке. Как-то только смотрю, Бог усматривает, вот ведет и рассуждения в нашей церкви нацеливают более на себя. Мы долгое время по четвергам рассматриваем серию бесед «Вникай в себя». То, о чем мы здесь с вами говорим, аналогичная ситуация. Иоанн не дает нам права рассуждать о брате или сестре, как он, что он делает, как, куда он ходит, почему он не приходит утром на собрание, или почему он вот так вот поступает. Обратите внимание, каждый за себя несет ответственность. Вот до тех пор, пока внутри себя человек не наведет порядок, согласно текста основного, который мы прочитали в четверг, и от этого пошла наша серия бесед, он как гласит: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, потому что, так поступая, ты первое себя спасешь, а второе слушающих тебя». На что нацеливает внимание Священное Писание? Исключительно на меня и ни на кого другого. Я не имею права вникать в себя так, как я это очень часто делаю относительно ближнего своего. Если ты с собой наведешь порядок, вот тогда тебе легче будет воспринимать и другого, и помогать ему исправляться. Аналогично мысль здесь рассматривается. Иоанн просто нацеливает внимание отдельно взятого человека на тебе самом. И позвольте употребить выражение «забудь, что существуют остальные люди», хотя не существуют. Ты с собой разберись. Итак, то, что Каин убил Авеля, это реальная библейская история, это реальный исторический факт, который явно говорит о том, на что способна греховная природа. И как грех и греховная природа, которая передается из поколения в поколение, как она воспринимает доброе, как она воспринимает праведное. Итак, принципы взаимоотношений греховного и праведного. Принципы взаимоотношений греховного и праведного. Поступок Каина самое первое, надо отметить, естественная реакция греха. То есть грех по-другому себя не проявляет. Убийство Авеля – это первое, но естественное проявление греха. И тем самым, через этот пример, на который указывает Иоанн, он говорит о том, как оно будет дальше, чтобы вы реально понимали, как себя проявляет греховное. Это принцип заложен здесь. Как воспринимает греховное наличие праведного? Смотрите, что пишет здесь Иоанн. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Слово «ненависть» означает питать отвращение, не выносить, не терпеть. Эти слова нам понятны. Смотрите, Иоанн пишет: «Мир нас ненавидит». Важную деталь, я понимаю прекрасно, что это было в истории христианства неоднократно, такие печальные, негативные примеры. Но как, если мир не проявляет ненависти к нам, надо как-то эту ненависть вызвать у них. И вот давай создавать прецеденты какие-то там, простите, вести себя недолжным образом. Вот ненавидит, вот теперь хорошо, теперь все нормально. Раз мир ненавидит. Но подождите, за что мир ненавидит верующих? Не за то, что они безобразие сделали и грех, и вернее, закон нарушили. За что мы явно видим, за что мир не любит праведное? Не за то, что они преступления делают и зло делают, а за то, что они просто существуют, как дети Божьи. Это главная причина. Было в истории церкви такое движение флагелантов, которые считали, опираясь на Священное Писание, слова Петра, если страдающий плотью перестает грешить. Что они делали? Они просто видимым образом себя истязали, избивали себя, там, резали, кололи, вот, колючие предметы на себя одевали, плетьми себя били, и вот ходили по улицам городов, и вот тем самым показывали, вот мы вроде того правильно поступаем, мы меньше грешим, почему плоть наша страдает? Но ведь она страдает не за Слово Господне, а из-за твоей глупости. Ты же это понимаешь. Очень часто люди вызывали вот эту ненависть со стороны других людей. Иоанн, вот Господь через Иоанна не дает права так понимать. Если ты страдаешь, если говорить прямо, страдаешь плотью, первый вопрос, почему ты страдаешь? Не за свой ли грех ты страдаешь? Если ты страдаешь за то, что ты Божье дитя, вот тогда, как Петр пишет, радуйся, не так ли? Если страдаешь как христианин, вот тогда радуйся. А если страдаешь за беззаконие, если страдаешь за неправильные поступки твои, за глупость твою, ты страдаешь не за праведность. Ты страдаешь, но не по правильной причине ты страдаешь. Поэтому что делать в этом случае, когда ты явно видишь, что ты страдаешь за неправильное? Единственный вариант, который для нас остается, это покаяние перед Богом. Господи, прости меня за вот это преступление, прости за вот это, прости за то, что вот свое здоровье уничтожал, Прости за то, что вот этим занимался, вот этим надорвал свое здоровье, теперь я страдаю. Бог в этом не виноват. Бог тебя предупредил? Ты читаешь Библию? Следи за собой. Мы много говорили в наблюдении за внешним человеком. Предупреждал тебя, что ты бережно относись к твоему здоровью, которое тебе один раз в жизни дано. Здоровье – это лошадка. Загонишь, как поедешь, древняя мысль. Если ты уничтожил свое здоровье неправильным отношением к себе, то Бог в этом не виноват. Ты несешь последствия за неправильные поступки. Иоанн фокусирует здесь внимание на этот удивительный закон. Удивительный закон. Мир, дети дьявола не воспринимают нас. И причина, почему не воспринимают, одна. Просто потому, что факт, один факт наличия Божьих детей, праведности, святости, она есть, вызывает раздражение. Друзья, обратите внимание, это очень интересная деталь. Мы чуть позже скажем о том, как верующие реагируют на то, что их гонят. Итак, существуют две противоположные системы ценностей на земле. Мы не говорим о разных деноминациях и религиях. Мы говорим о том, что есть то, что угодно Богу, Создателю земли, тот, который всем управляет, и есть то, что ему не угодно. Есть то, что ему противно. Вы прекрасно понимаете, что чисто логически мы не можем себе представить, что между двумя этими понятиями когда-то можно поставить знак равенства, сказать, ребята, они подружились. Они все острые углы сгладили, договорились, коммюнике составили, вот саммит на высшем уровне прошел, они решили все вопросы, теперь между миром и Божьим все нормально, они не враждуют. Такого никогда не будет. Никогда не будет. Писание прямо предупреждает, что это постоянное будет противостояние. Никогда договориться нельзя с миром. Что сегодня делает христианство? Оно идет на эти компромиссы. Идет на компромиссы и пытается в одном отступили от библейских стандартов, особенно в семейных вопросах. В другом отступили. Именно христианство сегодня идет на уступки греховного и тем самым хочет облегчить свою участь. Вот в чем трагедия христианства. Именно вот это, эти уступки, они и, безусловно, сказываются после, как на жизни тех самых церквей, которые пошли на эти уступки. И, безусловно, так и на жизни отдельно взятого верующего, посещающего данную поместную церковь. Последствия-то остаются. Это следует помнить, друзья. Поэтому неудивительно, мы призваны это понимать, что это нормальное состояние, когда грех ненавидит святость. Это нормальное состояние, когда грех не может терпеть наличие праведности. Не потому, что праведность больно делает греху, а потому, что просто она существует. Это главная причина, которая побуждает греховное детей дьявола питать отвращение, не выносить, не терпеть. Это нормальная, естественная реакция со стороны греха. Нормальная, обратите внимание. Не пугайтесь этого. Если вы Божьи дети, если вы действительно рассматриваете себя как тех, кого Господь искупил, вы просто обязаны подумать, прежде чем стать Божьим детем. Вы готовы на то, чтобы вас ненавидели? Мы говорим об очень серьезных вещах. Мы говорим о реальности христианской жизни, о реальности библейской жизни. Подумайте об этом. Господь никого силой к себе не тянет. Если сегодня трудно это воспринять и согласиться на то, что я буду страдать за имя Христа, как Павел пишет, если дети, то наследники. Мы страдаем с ним, чтобы с ним и прославиться. Послание к Римлянам Павел это пишет. Здесь мы говорим о том, что мир нас ненавидит. Мы просто призваны говорить об этом прямо. Почему? Чтобы люди реально понимали, если они идут к Богу, чтобы они понимали, что такое жизнь в Боге. Это не просто, извините, удовлетворение фан, там вот интересно стало. Вот я религиозный стал, я покрестился, я теперь крещенный. Вот все, я имею иммунитет неприкосновенности. Меня никто трогать не будет. Нет, нет, не обманывайся. Ты должен понимать, что реальное состояние Божьих детей именно вот такое, и никак по-другому. Грех, интересно, стремится сделать зло праведному здесь на земле. Причина одна, потому что в небе он этого делать не будет. Там полномочия его закончатся. Там все. И реально сатана, который стоит за этим злом, он понимает, что у него есть время только пока он еще не помещен в озеро Огненное. Он это понимает. Он эту правду никогда тем, кто делает зло верующим, никогда не скажет эту правду. Мы чуть позже этого коснемся. Его суть одна, действительно делать зло. И он это понимает. Почему? Потому что в вечности у него не будет этого права. Это для нас является утешением. Тело все равно, друзья, тело все равно умрет. Мы никуда от этого не денемся. Если душа имеет рождение свыше, то такой человек понимает, что страдания временные. Павел пишет послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, конец 4 главы. Мы знаем, что когда земной наш дом разрушится, то 5 глава, то мы имеем, будем иметь жительство от Бога на небесах. А перед этим пишет, когда мы смотрим на невидимое, то есть на вечное, вот тогда тогда страдания, и он называет их, интересно, кратковременными, хоть они годами, десятилетиями могут тянуться, вот тогда эти страдания, они кажутся кратковременными, и интересно, еще какое прилагательное, какими? Легкими. Это одно условие здесь может быть, когда страдания могут быть кратковременными и легкими, только тогда, когда мы смотрим на невидимое. Почему? Потому что оно вечное, а видимое, оно временное. Даже если страдание длится всю жизнь, этой жизни 70-80 лет, ну 90-100, кому Бог определит, сколько прожить, а затем жизнь закончится. Вечность не измеряется годами, не измеряется тысячелетиями, не измеряется миллионами лет. И вот когда сопоставляешь одно с другим, понимаешь, что насколько бы длинными здесь, по нашим меркам, страдания не были здесь длинными, они все равно очень короткие, и они легкие, по сравнению с тем, что нас ожидает вечность. И знает это сатана. Знает, что Божьи дети, они будут там, где Отец. Он приготовил для них наследство. Поэтому он искренне желает сегодня, это его искреннее проявление, да прямо сказать, сделать зла, беды и горя много здесь, им на земле, детям Божьим. Почему? Там он этого не будет иметь возможности делать. Поэтому просто отомстить. Он знает, что они сполна успокоятся в Боге. Он это знает. Поэтому он очень хочет сегодня как можно больше сделать этого зла. Друзья, это не сказки, это не наивность. Это реально библейская правда, которую мы видим из страниц Священного Писания. Итак, греховная, еще одна интересная деталь. Греховная природа, вот когда она делает такое зло, проявление по отношению Божьих детей, она умалчивает об очень важной истине. В чем эта истина заключается? Греховная природа умалчивает, скрывает реальное будущее той личности, которой она управляет. Мы в четверг говорили о том, что греховная природа использует наши руки, наш язык, наши ноги для того, чтобы себя реализовать. Редко человек задумывается о том, что сам человек, при всем его даже высоком интеллекте, он является, как это ни удивительно, просто рабом, я не ошибся, он является рабом того, что в нем происходит, в этой внутренней природе. Он, живя в демократической стране, имея, возможно, хороший доход, будучи свободным, как он себя считает, забывает о том, что есть духовный мир. И он, если не отрицает этот духовный мир, если он не размышляет об этом духовном мире, это не означает, что духовный мир на него не влияет. Человек просто является рабом того, что в нем происходит, природы, взглядах его, мировоззрения и так далее. И вот главный вопрос, что тобой управляет? Греховно никогда тебе об этом говорить не будет, что я тобой управляю. Оно скрывает эту правду. Бог Библии желает донести до людей правду. Когда Христос пришел на эту землю, он читал один из первых текстов синагоги, помните какой? Из книги пророка Исаии. «Я пришел, чтобы открыть глаза». Когда ему дали, он прочитал книгу пророка Исаии. «Я пришел открыть глаза людям, отпустить измученных на свободу, даровать слепым прозрение» и так далее. Вот для чего пришел Христос. И он это делает и сегодня. И как только человек начинает размышлять о Боге, начинает размышлять о Христе, вот чем больше он о Боге размышляет, тем больше он понимает эту истину, что он раб. Он тем больше это понимает. Если он не думает о Боге, он не видит себя рабом. Как только он начинает думать о Боге, он видит себя рабом. И чем дальше, тем больше. И чем больше он видит свое рабское состояние, тем больше ему хочется свободы. Эту свободу Бог ему предлагает. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, второй шаг, и познаете истину, и последний шаг, четвертый, истина сделает вас свободными. Вот это та простая истина, которая доносится Священным Писанием до людей и сегодня. И вот об этой истине, безусловно, греховное умалчивает. И неудивительно, что когда человек находится, живет без Бога, смотрите, какое у него противодействие ко всему библейскому, ко всему праведному, ко всему святому. Обратите внимание. Мы себя тоже узнаем, когда мы приближались к Богу, и было побуждение покаяться, какое у нас было противление. Вот об этом-то идет речь. Что греховное, для греховного, об этом в прошлый раз говорили, для греховного все святое опасно. Вы понимаете? Потому что святое раскрывает греховное состояние. Потому что делается? Блокировка сознания. Как только человек слышит Божье Слово, а эти все темные, забитые, там бабушки, дедушки, непонятно что, спрятались там сектанты. Обратите внимание, какой механизм сразу включается? Какой арсенал, какой запас вооружений у сатаны для того, чтобы уничтожить только то, что ты только начал слушать? Обратите внимание, что делает сатана. Вот это реальная правда, которую ты просто должен знать. Она явно говорит о том, что греховное всегда противится праведности. Вот почему идет эта борьба. И ты должен об этом знать, человек. И должен понимать одну простую истину также, что в этой борьбе твоего ума недостаточно. Ты начинаешь размышлять о Боге, и ты понимаешь, что ты умный, образованный, возможно, имеешь за плечами далеко не одно высшее образование, ты вдруг начинаешь видеть себя просто рабом. Как это может быть? Что ты умный человек оказался в рабстве. Тебе самому смешно становится. И ты понимаешь, что вот может такое быть, что ты, даже имея высокое образование, высокий IQ, высокий интеллект, ты, тем не менее, ты просто раб. И именно это состояние побуждает тебя искать защиты в ком? Кто выше твоего разума? Кого мы называем, как Державин говорит, Бог. Именно Он тебе нужен для того, чтобы даровать тебе свободу. Он открывает реальную правду о тебе самом. Мы чем больше размышляем о Боге, тем более понимаем, что Бог библейский, живой, реальный Господь, Он не похож на представление о Боге во многих народах и даже во многих христианских конфессиях сегодня. Он другой. Он просто такой, какой Он есть. Не таким, как Его рисуют. Он такой, какой Он есть. И Он ни под кого подстраиваться не будет. И вот чем больше ты будешь о Боге размышлять, чем больше вот это слово, которое на разных языках сегодня существует, которое читают фактически во всех церквах, иногда способны говорить, это ваша протестантская Библия, католическая или православная. Простите, друзья. А Библия не бывает католическая, православная или протестантская. Библия одна. И ты должен это знать. Ты должен это знать, что Библия одна. Значит, и Бог один. Истина одна. Истина в Боге. Итак, мы идем далее. Говорили о том, что греховное ненавидит праведное. Ненавидит просто потому, что праведное существует. Оно его терпеть не может. Следующая мысль. Праведный как реагирует на то, что его греховный ненавидит? Иоанн здесь прямо об этом не говорит, но он в других текстах интересную мысль рассматривает. Он стоит на учении Христа, на учении апостолов, будучи сам апостолом. Хотел бы сослаться здесь на интересный библейский текст. Мы говорим о том, что праведный как реагирует на то, что его ненавидят? Он благословляет своих гонителей и обидчиков. Почему он благословляет? Я смелюсь сказать, потому что Иоанн, почему он об этом говорит? Иоанн слышал, он был один из тех учеников, который был свидетелем Нагорной проповеди. Мы с вами изучаем по воскресенье на вечернем служении Евангелие Матфея. И обращали внимание, в 4 главе этого Евангелия сказано, что он призвал две пары учеников, а потом говорил Нагорную проповедь. А в Нагорной, из Нагорной проповеди мы сейчас прочитаем эти слова. И когда он призвал этих учеников, вот тогда он начал учить их, говоря. То есть Иоанн слышал эти слова. Какие слова? Евангелие Матфея, 5 глава, 44-45 стихи. «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Эти слова слышал Иоанн. И они сломили его. Он жил этими словами. История христианской церкви говорит о том, что когда гонения начались уже после, в апостольский период, Иоанн фактически всех пережил по возрасту. Он умер где-то в 100 году и был в ссылке на острове Патмос за слово Господне, затем возвратился, поселился в Ефесе, как об этом пишет история христианской церкви, там он умер. Там жил Тимофей, там жила мать Иисуса Христа. Я думаю, что здесь явно Иоанн выполнил поручение Христа, когда Христос висел на кресте, и Иоанну сказал: «Побеспокойся о ней». Они жили в одном городе, в Ефесе. И вот интересная деталь. Говорят о том, что когда Иоанн видел вот все происходящее в христианстве, в обществе, ему много об этом говорили. Интересно, вот в старости он произносил только одну фразу. Не фразу даже, а слово. «Любите, любите, любите». Потому что он был сам сломлен этой любовью. В позитивном смысле сломлен. И он понимал, что мир победить можно не программами сильнейшими по изменению общества. Мы говорили о том, одна из бесед наших включала интересную мысль. Только любовь может вызвать любовь. То есть для того, чтобы меня любили, мы сегодня тоже об этом скажем. Писание прямо говорит, что нужно делать. Что нужно делать для того, чтобы меня любили? Помогите, пожалуйста. Сам люби. Мы процитируем текст Писания. Христос сказал тоже в Нагорной проповеди. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. На это обратил внимание Иммануил Кант, один из философов, религиозных мыслителей. И сказал, что для того, чтобы человека, общество нормально развивалось, должно общество выполнять четыре правила. Есть выражение четыре категорических императива. То есть повеление. И один из императивов именно Матфея 7:12. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Понимал это Иоанн. Потому и явно придерживался в своей жизни до дня смерти своей этого простого правила. Любите, любите, любите. Пусть вас гонят, пусть вас не понимают, вы их любите. Интересно, вот на Нагорной проповеди звучат слова «благословляйте, да будете сынами Отца вашего Небесного». Интересная мысль, что для того, чтобы быть детьми Божьими, то есть свидетельство, доказательство того, что вы дети Божьи, благословляйте. Не так ли? Это слова Христа. Поэтому сегодня, если мне причиняет боль, если с моих уст не выходит благословение, я не похож на Отца Небесного, следовательно, являюсь ли вообще я Его детем? И дальше Христос говорит, показывает характер Отца. Неужели Отец Небесный не видит, сколько сегодня и сегодня зла, негодования, упреков сыпется в адрес Бога? Нам не нужен Бог, убирайте религию, нам не нужна это пережитки прошлого. Это не новое. Что делает Господь? Он не поменялся. Он посылает дождь и солнце на праведных и неправедных. При всем том, что человек противится сегодня Божьему, послушай, человек, Бог не лишает тебя своей милости. Вот ты должен знать, вот это характер Отца. Хоть ты ему противишься, хоть ты ненавидишь его, хоть ты не вмещаешь доброе, не вмещаешь Библию, она тебе противна, она мешает тебе жить. Знай одно, что Бог от того, что ты не вмещаешь его и ненавидишь его, он не поменяется. Твоя ненависть к нему, а это естественное проявление греха, твоя ненависть к Богу никак, даже на тысячную долю процента не изменит характера Божьего. Даже если ты свою ненависть в тысячи раз увеличишь по отношению к Богу, это точно так же ни на иоту, ни на грамм, ни на малейшую какую-то единицу не изменит отношение Бога к тебе. Подумай об этом. Это тот Бог, перед которым поклоняемся. Совершенный Бог, поклоняюсь я. Праведный не удивляется ненависти к себе, воспринимая это как норму. Появляется выражение «не дивитесь», то есть «не удивляйтесь». Вы понимаете, что когда человек проявляет вот степень удивления, когда он встречает что-то необычное, новое, нестандартное. Когда он был в грехе, он не замечал этой ненависти, он сам всех ненавидел. Это для него было нормой. Но когда он соприкоснулся с Божественным, вот тогда прошлое ему противно. И оно немножко удивляет. Ну, что, каким, почему удивляет? Ну, никогда ко мне так не относились. Один из братьев говорит, я там 50 или 60 лет вот живу, и никогда меня никто так не оскорблял. Брат, ну радуйся, это еще начало. Будет больше. Ты просто понимаешь, да, что вот грех вот так воспринимает праведное. Это начало. Это начало. Мы удивляемся, когда что-то встречаем новое, нестандартное. Нам это неприятно. И оно успокаивает нас. Друзья, братья мои, дети Божьи, это просто нормальное явление. Смотрите, какое утешение он дает сегодня людям, которые, обратите внимание, тянутся к Богу и отражают характер Отца Небесного. Реальное состояние верующих или Божьих детей – это пребывание в жизни. Обратите внимание на интересные мысли. Какое основание? Вот Иоанн, смотрите, что здесь пишет. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Он успокаивает, не надо волноваться, все нормально. Если вас не воспринимают как Божьих детей, за то, что вы во свете ходите, это нормально, не удивляйтесь этому. И дальше говорит об серьезнейшем основании. Оно заключается в чем? Какое основание того, что мы пребываем в жизни? Интересную мысль он подчеркивает. Мы знаем. Вот есть два слова в одном этом стихе, на который очень глубокий смысл несут. Мы знаем, это первое слово знаем, второе перешли. Слово «знаем» – интересна его форма, говорящая о том, что это действие однажды произошло, и мы находимся в нем. Мы много говорим, есть такая форма, наверное, мы немножко начинаем привыкать, перфектная. Вот на языке оригинала это означает, что действие имело обязательное начало и длится бесконечно долго, то есть мы знаем. Причем употребляется слово «знаем» не в качестве приобретения просто знания. Слово «гностис» – «геноско» или «геноскомай», значит «гностики» отсюда выражение. То есть наше знание. Оно продиктовано тем, что мы книжки почитали хорошие. Для этого употребляется другое слово. Откуда мы знаем? Это знание получается от опыта общения с источником знания. Употребляется другое слово. Ойда, эйдон. То есть означающее, что это мы это знание получаем от общения с чем-то. В данном случае Иоанн никого не видит, как то, что речь идет о Боге. Именно из общения с Богом, но не с деноминацией. Именно из общения с Богом мы черпаем, мы получаем глубокую убежденность, обратите внимание, не чувствуем, что мы дети Божьи, а мы знаем. И наше знание основано не на том, что должно быть основано не на том, что пресвитер церкви сказал, или наша догматика об этом говорит. Наше знание о том, что мы дети Божьи, оно основано на личном опыте с Богом и никак по-другому. Это первое слово. Второе слово «перешли», мы на них сразу обратим внимание. Та же самая форма. Та же самая форма. Означает то, что это произошло, и мы не возвращаемся. Мы не хотим возвращаться. Интересная же достаточно мысль. Мы чуть позже обратим внимание, что вот эти даже два слова – это гарантия стабильности в Боге. Настолько серьезную мысль доносит до нас Иоанн. Основание того, что мы пребываем в жизни, первое – это мы знаем. Мы знаем. Нас не научили в воскресной школе или в церкви. Мы знаем это из общения с Богом, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему мы пребываем в жизни? Важная деталь. Одна из причин, потому что мы перешли. Это означает, что мы были не в жизни. Мы перешли из смерти в жизнь. Мы имеем жизнь, потому что ушли от смерти. Вот слово «перешли» тоже достаточно интересное, тоже перфектная форма. Удалились. Депортировали. Вам знакомо депортация, да? И интересно, причина депортации, почему вас депортировали? Ну, кого-то раскулачивали в 30-е годы. Здесь, причем, смотрите, не меня депортировали, а и в одном случае мы знаем, и во втором случае перешли, употребляется активный залог, то есть это мое личное желание. Не меня вытолкали, это пассивный залог, а я сам перешел. Когда мы предпринимаем какой-то шаг, когда мы делаем то, что мы делаем, когда мы обдумали это и согласились, буду делать так и начинаем делать, не так ли? То есть, если мы перешли, это означает, что я продумал, я понял, что я не в правильном месте нахожусь, в неправильном положении, в неправильном состоянии, поэтому я хочу, оценив мое печальное положение, раз и навсегда уйти и не возвращаться. Уйти и не возвращаться больше. Вот на этом основан факт, что мы в жизни находимся. Первое, мы это знаем из личного опыта общения с Богом. Второе, мы перешли из состояния смерти в состояние жизни. Перешли, потому что интересная деталь, вот указывает дальше Иоанн, почему мы перешли. То есть, что нас заставило перейти? Интересная мысль, что пишет здесь Иоанн? Потому что. А что это потому что? Что произошло с нами? Что побудило меня перейти из состояния смерти в состояние жизни? То есть перейти из одного состояния дети дьявола в состояние детей Божьи, то есть получить новую природу, о чем мы ранее говорили. Что меня побудило? Он прямо говорит, потому что любим братьев. Можно было ничего больше не говорить, правда? Все сказано. И никакой философии. И ничего сверхумного, сверхъестественного из области высшей там философии или математики. Мы перешли в жизнь по одной простой причине. Просто потому, что мы любим братьев. Интересная деталь, мы не полюбили их в день покаяния. Всех готовы были вместить, а потом глаза бы их не видели. мы любим. Опять, активный залог, я это делаю, меня не заставляют любить из-под палки. Я сам это делаю. Меня никто не заставляет это делать. А теперь вопрос, а почему я люблю братьев? Почему? Неужели не такие все гладенькие, пушистенькие, никто никого не обидит, не оскорбит, не оклевещет, подножку не подставит? Ну, Иоанн говорит, мы много согрешаем. Я по-другому, это означает, что я по-другому, когда я принял решение перейти в жизнь, я по-другому смотрю на людей. Если сегодня мне люди мешают, если они перед моими ногами путаются, карьеру мне мешают строить. Евтушенко интересное стихотворение написал, когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Итак, интересная мысль. Я перешел в жизнь, потому что по-другому стал смотреть на братьев. Вчера я их не вмещал, когда был в состоянии смерти. Они были все такие, все против меня, все до одного были против меня. Ну, единственное, были за меня те, кто меня всегда поддерживал. А остальные все были против меня. Друзья, вы узнаете себя? Вот характер наш, интересно. Когда меняется, что побуждает нас перейти в жизнь, когда я по-другому начинаю смотреть на братьев? Потому что характер отца начинает проявляться. Он-то любит всех, он-то посылает дождь на праведных и неправедных, и поэтому я по-другому смотрю на моих братьев и сестер. Они другие. Они другие, они уже не колючие. Да, у них есть колючки, но эти колючки не замечаю. Если я хочу, чтобы они меня любили, я буду их любить. Я не буду говорить, вы не любите, нет любви в этой церкви. Известная фраза, известная, говорящая просто о печальном состоянии говорящего. Проявляй любовь, тогда тебя будут любить. Неужели Христос обманул? Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Смерть, важная деталь, она не принимает проявление жизни. Вот почему верующие уходят из состояния смерти. В греховном состоянии, ненормальном, не может быть того, чтобы любили людей. Вы понимаете, друзья? В состоянии смерти дети дьявола, природа дьявола, греховная природа, она не допустит, вы слышите? Она не допустит, чтобы человек любил брата. Потому любящим брата не место в смерти. И они это понимают, что там они клиентов, друзей, сотрудников не найдут. Поэтому лучше, если природа изменилась, они это реально видят, они приходят к сознательному решению, я должен уйти и не возвращаться. Почему? Природа другая. Я никогда с этим безбожным состоянием, с греховным никогда не договорюсь. Поэтому лучше поменять друзей. Не зря Павел пишет, худые сообщества развращают добрые нравы. Если ты реально видишь, что не твое место, если, уйди оттуда. Если ты нормальным себя чувствуешь в пивном обществе или в области курильщиков, там, наркоманов, блудников, это явно говорит о том, кто ты. Тебе жизнь не нужна. Тебе не нужна жизнь. Если ты там свой, знакомый, все свои там, тебе жизнь не нужна. Но ты должен знать правду, что ты жизни не имеешь. А следовательно, ты не будешь там, где Господь. Именно вот эти два слова «знаем» и «перешли», они для нас, вот в этом тексте, являются гарантией стабильности. Постоянство. Мы знаем, и мы перешли. Это утешение и основание для того, чтобы действительно быть спокойным в Боге и спокойно реагировать на все происходящее. Иоанн очень часто употребляет местоимение «мы». Он не говорит «я». Думали ли вы об этом, друзья? Иоанн говорит о себе и о тех, кто разделяет с ним эти взгляды. Поэтому неправильно сегодня всякий, кто читает, вот мы знаем, и я тоже знаю, почему? Потому что я читаю, что написано «мы знаем», и я тоже в это число «мы» вхожу, местоимение множественного числа. Нет, речь идет о тех, кто разделяет с ним взгляды эти, и ни о ком другом. Мы говорили об основании пребывания в жизни. Позвольте затронуть еще один интересный момент. Подтверждение пребывания в жизни. Мы немного об этом сказали, давайте сфокусируем еще внимание. Какое подтверждение того, что мы в жизни пребываем? Где доказательства? Нередко говорят так. Ты крещен Духом Святым? Покажи. И люди начинают кое-что показывать. Хотя Писание говорит, что нужно в вере показать. Что нужно в вере показать? Не дар, а добродетель, рассудительность и так далее. Так вот интересная деталь. Какое подтверждение того, какое доказательство? Вот kind of proofs, какие доказательства мы имеем? Того, что мы в жизни пребываем. Есть одно доказательство, другого здесь нет в данном тексте. Это любим братьев. Это одно доказательство. Это принцип отношения в христианской среде. Как неудивительно, знает об этом сатана, потому и манипулирует людьми. И вот эта фраза часто выскакивает у людей, когда говорит так, у вас нет любви. Когда эта фраза звучит, она явно говорит о самооправдании человека. То есть, если я действительно, друзья, не вижу, что вот этих вот братьев, которые здесь сидят, и сестер, которые за ними, если я не вижу у них любви ко мне, я не буду говорить, у вас нет любви нехорошей. Я никогда этого говорить не буду. Не видя любви к себе, я буду их любить, возможно, лет через 15-20, может быть, позже, они начнут меня любить. Это интересно звучит, правда? Люби, чтобы тебя любили. То есть любовь действительно, она никогда не говорит, у вас нет любви, я не буду в этой церкви. Все вы такие. Это часто способны люди говорить по одной простой причине. Они сами в любви не пребывают. И это просто манипуляция. Они не понимают, что они не свое говорят, а говорят, вот выполняют волю природы, которая у них сидит внутри. Когда мы говорим об этом слове «любовь», мы любим братьев. Речь идет опять-таки о глаголе «любить». Глагол в настоящее время, это означает, он всегда любит. Еще одно – это активный залог. То есть я сам это делаю, меня никто не побуждает. Я это делаю сознательно и делаю постоянно. Итак, доказательство того, что я пребываю в жизни. А сначала я перешел из состояния смерти. Доказательство – я постоянно люблю, постоянно и сам это делаю. Это продиктовано моим личным внутренним состоянием. Я люблю моих братьев. Любовь к брату даже при его слабостях. Любовь к брату даже при его слабостях – это постоянно личное осознанное действие. Люблю брата, потому что хочу, чтобы он меня любил. Люблю брата моего, потому что хочу, чтобы он меня любил. Хотел бы вновь, друзья, чтобы в прошлый раз мы читали эти стихи. Давайте я вижу необходимость, чтобы опять они тоже здесь прозвучали. Слова Христа, Матфея 7, 12. Почему я люблю брата моего? Потому что хочу, чтобы он меня любил. То есть выполняется заповедь Христа. Матфея 7, 12, о чем мы ранее говорили. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Итак, отсутствие вражды с неприятелями. Вот это доказательство того, что человек в свете находится, он в жизни находится, он не враждует по отношению неприятелей, и он любит братьев своих. И он, интересно отметить, он как бы не замечает их недостатков. Это не означает, что он закрывает глаза на эти недостатки. Как Христос приобрел учеников своих с огромными недостатками? Он работал над ними долгое время, и он приобрел их любовь, и он не закрывал глаза на их преступления. Очень часто говорят так, почему вы меня не любите? То есть, если это означает по пониманию говорящего, что ему должны закрывать глаза на его неправильные действия, в этом любовь не заключается. В этом любовь не заключается. Но важный момент, если я хочу, чтобы меня любили, я буду любить. Еще одна очень важная мысль, доминирующее доказательство нахождения вне жизни. То есть, если я в жизни нахожусь, доказательство какое? Я люблю братьев. А какое доказательство того, что я не в жизни нахожусь? Простое, мы не любим братьев. Это все. То есть как могу я убедиться в том, что я в жизни нахожусь, я люблю братьев? И не обращаю внимания, вернее, не выделяю их недостатки, не фокусирую на них внимание. Но любовью покрываю и помогаю брату моему исправиться. Но если я не в жизни, один из показателей, я не люблю братьев. И позвольте процитировать текст снова с 1 послания Коринфянам, 13 глава, стихи с 4 по 8. Павел пишет о любви, то есть опять мы подчеркнем, как действует любовь. Любовь – это не слово, это действие. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится». Вот о какой любви идет речь. И ни о какой другой. И ни о какой другой. То есть, если человек не проявляет в себе вот эту вот любовь, он не в жизни находится. Это ясно и просто. То есть, нет перехода в жизнь. Это сознательный переход. Если я не люблю брата, то я пребываю еще в смерти. Пойдем далее. И последняя мысль, на которую обратим внимание. Библейская правда о религиозном самообмане. библейская правда о религиозном самообмане. Важна деталь. Как любовь, так и ненависть – это не слова, это состояние. Любовь и ненависть. Дети Божьи, характерная черта, их любят. Характерная черта мира – ненавидят. Два слова, которые присущи. Мы не можем говорить, что Божье дитё, оно ненавидит. Или сын дьявола, он любит. Он свое любит, правда, то, что там находится, но детей Божьих он не любит, святость, праведность он не любит, Бога он не любит. Итак, и любовь, и ненависть – это состояние, это не слова. Поэтому не обязательно что-то конкретно говорить. Но если состояние такое, это явный показатель того, где ты. Любовь и ненависть – это состояние, еще одна деталь, а не отдельные порывы. Вот всплеск эмоций, раз, сегодня я полюбил, а завтра почему-то не люблю его. То есть любовь – это состояние, а не отдельные порывы по временам, на большие праздники, когда у меня хорошее настроение и покушал хорошо. Любовь – это состояние, и ненависть – это состояние, которое постоянно проявляется. Ненависть к брату – это как образ жизни. Что значит ненавидеть? Повторим, это питать отвращение, не выносить и не терпеть. Одну величайшую истину в данном тексте открывает Иоанн. Полагая так, что Господь желает через это слово достучаться до сознания людей и все-таки где-то очень серьезнейшую истину сказать им, может быть, она остановит сознание человека. Он прямо говорит, тот, кто ненавидит брата своего, подчеркнем, речь идет о состоянии. Я не терплю, не вмещаю, дорогу он мне переходит. Если человек ненавидит брата своего, это называется ясно и коротко, как человекоубийство. Слышишь? Это человекоубийство. Если в тебе присутствует состояние невмещения, ты терпеть кого-то не можешь. Это Библия расценивает как человекоубийство. Ни много, ни мало. А вот теперь подумай, это хорошо или плохо? Библия по-другому не расценивает отношение к другому. Если у тебя состояние, ты его не вмещаешь, ты можешь ему ничего не говорить. И никогда можешь ему ничего не сказать. Но внутри у тебя состояние, я его не вмещаю. Это Библия называет человекоубийство. И очень важная деталь. Здесь явно указывается на проявление природы Каина. Вот почему он уничтожил брата своего. Ветхий Завет. Вот в лице, вернее, через пример Каина говорит о конечном результате ненависти. То есть она обязательно выльется где-то в поступок. Новый Завет говорит о состоянии, то есть о том, что внутри человека происходит. В этом и различие. Ветхий Завет прямо говорит, во что вылилось состояние Каина. Вы помните, Господь обращается к нему и говорит, Каин, почему ты лицо опустил? Он еще не уничтожил брата своего. Но внутри-то процессы были? Были. И он прямо говорит, грех уже лежит у дверей, не в тебе. А где? Рядом с тобой. Он уже лежит. И он тянет тебя, влечет тебя к себе. Но запомни, у тебя есть возможность господствовать над ним. Но ты господствуй над ним. Каин не посчитал это правильно, не воспринял Божьего совета и уничтожил брата своего. И он сделал этот гнусный поступок. Итак, Ветхий Завет говорит о конечном факте, во что выливается ненависть? В конкретные действия. Здесь Иоанн говорит о природе. Если она есть вот такая, не вмещая кого-то, она обязательно выльется. Обязательно ее не скроешь. Путь осознания сути ненависти через опыт знания. Путь осознания сути ненависти, опять употребляется выражение «мы знаем». Опять то же самое слово. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. На основании чего мы знаем? На основании опыта общения с Господом. Мы точно так знаем, что тот, который ненавидит брата своего, мы знаем, то же самое слово, та же самая форма стоит. Мы знаем, что тот, который ненавидит брата своего, он есть человека-убийца. Жизнь пребывает в том, да, последняя мысль, ненавидящий, то есть человека-убийца, он не имеет в себе жизни. Интересный текст, я понимаю, он вызывает вопросы, последний 15 стих, который мы прочитали, «Всякий ненавидящий брата своего». Есть человека-убийца, а вы знаете, вот оно слово «знаете», а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Убийца в себе жизни не имеет. Идет речь о ненависти, которая Библия, ненависти к человеку, к брату. Библия расценивает это как человека-убийство. Если, смотрите, ненависть – это противоположное жизни. Поэтому вот это слово «жизнь», нет жизни в нем пребывающем, не идет речь о том, кто ненавидит, о том, кого ненавидит. Смерть ненавидит жизнь, и потому она желает уничтожить жизнь. Вот это характер проявления человека, который действительно живет по вот этим вот внутренним законам, которые он практически не способен контролировать. Любящий не может ненавидеть, а ненавидящий ненавидит. А ненависть расценивается как человекоубийство. Итак, друзья, нам сейчас предстоит возможность помолиться. Мы шаг за шагом рассматриваем очень серьезные мысли, серьезное рассуждение, которое предложил для нас Господь через Иоанна, жизнь в Сыне. Еще одну крупицу из этого глубокого объема знаний, ведения Господня, мы с вами к этому прикоснулись. Отношение к верующим людям. Наша тема сегодня была «Жизнь Божьих детей и отношение к ним». Я не сомневаюсь в том, что вопросы у нас возникли. И хорошо, и думаю, что вопросы возникли не к соседу. Я почему-то в этом уверен. А вопросы возникли к себе. Где я? В какой категории нахожусь? И для того, чтобы ты не ошибался, тебе Священное Писание четко определяет критерии и проявление того, как ведет себя греховная природа и как ведет себя природа Божья. Подумай об этом, друг. Если сердце твое сегодня трепещет пред Господом, это нормальное состояние. Это всегда правильное состояние. И пусть этот трепет сегодня прекратится после твоей личной встречи с Господом. Затронул Слово Господне тебя, у тебя есть возможность исповедаться. Есть возможность покаяться. И сегодня сделать хотя бы один шаг навстречу жизни, а может быть и окончательный. Дети Божьи перешли из смерти в жизнь. Готов ли ты сделать этот переход? Аминь. Помолимся.